Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Гурьянов Михаил. Я преподаватель в учебном центре «Специалист». И сегодня я начинаю серию видеоуроков или вебинаров, посвященной теме работы транзакционных механизмов Microsoft SQL Server. Ну, собственно говоря, идея этой серии заключается в том, чтобы продемонстрировать архитектуру SQL сервера на живых непосредственных примерах для того, чтобы лучше можно было их понять. И эту серию я начинаю с первой части. Она будет посвящена работе принципа ACID. То есть мы с вами будем говорить о назначении транзакций. Ну, конечно же, вы ждете в первую очередь обсуждение таких вопросов, как работа транзакционного лога, как периодичность чекпоинтов, работа буфер кэша. Но, поверьте, понимание всех этих механизмов, конечно же, во многом обусловлено глубоким пониманием назначения этих транзакционных механизмов. А назначение транзакционных механизмов как раз и описывается этой аббревиатурой. Ну, собственно говоря, только поняв, что такое ACID, что это за список понятий, можно понять, что такое транзакция. И, собственно говоря, именно с понятия транзакции мы с вами и начнем. Я, опять же, не буду сейчас ставить перед собой сверхзадачу рассказать вам все о транзакции в Microsoft SQL Server. Это огромная тема. Наша задача сейчас разобраться, но глубоко и досконально, именно с тем, что такое atomicity или атомарность транзакций, что такое consistency или согласованность данных, что такое isolation, а именно изолированность транзакций, ну и живучесть транзакций, или, как обычно говорят, надежность, представленная английским термином durability. Но обо всем по порядку. Итак, когда мы говорим с вами о транзакции, мы говорим с вами о некоторой логической единице работы. Что это значит? Это значит, что работа либо выполняется целиком, либо система переходит в состояние, как будто бы ничего и не было. Вот сейчас мы с вами рассмотрим это на следующем примере. Предположим, у нас есть два бравых парня. Одного зовут Женя, другого зовут Лёва. У Жени есть 4 мобильных устройства. Это, конечно же, несправедливо. Надо поделиться с братом. И сейчас будет осуществляться процесс передачи двух мобильных устройств от Жени к Лёве. Если разобраться в само понятие транзакции и само слово transaction, как оно пришло в русский язык, как оно использовалось в русском языке, это есть не что иное, как сделка. То есть процесс передачи устройств как раз и будет транзакцией. Если мы рассматриваем любую транзакцию, транзакция содержит в себе целый ряд действий. То есть если мы возьмем такое простое, казалось бы, действие, как передача устройств от одного ребенка к другому, мы с вами увидим, что есть уменьшение количества устройств у Жени. То есть у него было 4, а стало 2. И увеличение количества устройств у Лёвы. Было 0, стало 2. Но помимо того, что у нас осуществляются именно эти арифметические операции, может быть огромное количество других сопутствующих действий. Например, протоколирование всех изменений в журналах. Проверка, а имеет ли право Женя отдавать устройство Лёвы, а имеет ли право Лёва, соответственно, эти устройства получать. Может быть, его мама не разрешила мобильное устройство играть. И на протяжении всего этого процесса могут встречаться, естественно, определенные запреты и ошибки. Естественно, любая система несовершенна, и в любой системе возможен сбой. То есть в момент передачи устройства, когда у Жени уже стало 2 устройства, то есть уменьшилось количество, может быть Сбой в работе этой сделки. Например, мама позвала на обед. Ну, а сервер, естественно, что? Может завершить свою работу с ошибкой. Сеанс подключения пользователя может разорваться по тем или иным причинам. Что при этом должно произойти с транзакцией? Все должно вернуться на круги своя. Как будто бы ничего и не было. Но если транзакция завершится успешно, в таком случае у ребят должно быть именно такое количество устройств. У Жени 2 и у Левы 2. Ну что ж, давайте сейчас мы это с вами рассмотрим практически и убедимся, что SQL Server действительно работает именно таким образом. Итак, я перехожу в Management Studio и готовлю свое тестовое окружение. В моем тестовом окружении будет база данных, которая называется SQL Magic. Ну, сейчас я делаю проверку, нет ли у меня такой базы данных. Если такая база данных существует, я ее удалю и создам базу данных снова. Далее. В базе данных я создам таблицу, она называется Kids, которая имеет следующую схему. Есть уникальный номер ребенка, Kid ID, есть имя ребенка, Kid Name, есть поле, в котором у нас содержится количество устройств у ребенка. Я добавил столбец комментарий, хотя его не использую именно в этом примере. Также обратите, пожалуйста, внимание, у меня есть ограничение. Количество устройств у ребенка не может быть отрицательным. Ну, отрицательное количество устройств противоречит не то что законам логики, законам физики. После этого я добавляю двух ребят с именами KidName Женя и Лева и с количеством устройств 4.0. Точно так, как в нашей с вами задаче. Ну и, естественно, проверю при помощи инструкции Select. Итак, запускаю код на выполнение и вижу, что действительно уже не 4 устройства, и у Лёвы 4 устройства. Далее я перехожу в скрипт, который называется у меня Atomicity. Все скрипты, кстати говоря, вам будут доступны, вы можете их скачать. Адрес я укажу в конце презентации. Вы можете самостоятельно дальше поразвлекаться. Теперь, что я делаю? Ну, во-первых, проверяю состояние перед началом операции, перед началом транзакции. Ну, что я вижу? До транзакции уже не 4 устройства, у Лёвы 0 устройств. Смотрю номер процесса, 59-й, он мне понадобится дальше. И начинаю транзакцию. Определить количество транзакций я могу при помощи глобальной переменной TranCount, которая показывает мне, какое количество транзакций открыто для текущего сеанса подключения. Напомню, его номер 59. Что происходит дальше? Происходит уменьшение количества устройств у Жени. То есть то количество, которое было, уменьшается на 2. Выполняю это действие. Действие подтверждено. В этом я могу убедиться в рамках моего сеанса подключения. Как вы видите, у Жени стало 2 устройства, у Лёвы по-прежнему 0, номер процесса 59, количество открытых транзакций 1. Но с точки зрения бизнес-логики сейчас, конечно же, ситуация неправильная. Но я же еще не завершил операцию. Дальше у меня предполагается действие по увеличению количества устройств у Лёвы. Но сейчас я совершу страшное. Я покиляю процесс, в котором производит транзакция, при помощи инструкции kill. Что это означает? Это означает, что произойдет принудительное завершение работы процесса. Итак, kill процесс с номером 59. Я запускаю на выполнение. И давайте посмотрим, какое количество устройств сейчас у детей. Посмотрите, пожалуйста, у Жени 4 устройства и у Лёвы 0. То есть, когда произошла принудительная остановка процесса, в котором производилась транзакция, ну, а такое могло произойти в результате любой ошибки, все вернулось на круги своя, как будто бы ничего и не было. Атомарность работает. То есть работа единая. Если работа не дошла до конца, все возвращается к первоначальному состоянию. Ну, в сеансе подключения я, во-первых, могу убедиться, что завершение работы сеанса было. Об этом говорит нам ошибка 233. Ошибка на транспортном уровне при отправке запроса к серверу. Ну, сеанс подключения разорван, но при повторном выполнении запроса у меня происходит восстановление подключения из Management Studio. И мы с вами видим, конечно же, что все вернулось на круги своя. Но осталось нам посмотреть, а что будет, если наша с вами транзакция все-таки дойдет до логического финала. Итак, я повторю это действие. И мы с вами видим хронику происходящего. До начала транзакции у Жени было 4 устройства, у Лёвы 0. Далее количество транзакций изменилось, она стала 1. И мы с вами видим, что количество устройств у Жени 2, а у Лёвы 0. Ну и, наконец, все завершается успешно. То есть у Жени и у Лёвы стало по 2 устройства, но количество транзакций стало 0. Вся работа выполнилась целиком. И мы с вами видим результат этой работы. Итак, теперь от атомарности давайте перейдем к следующей цели, к следующей задаче, которую решает транзакция, это согласованность. Итак, когда мы говорим о согласованности, что мы, собственно говоря, имеем в виду? Согласованность с чем? А с теми правилами, с той бизнес-логикой, которую мы с вами определяем. Транзакция переводит систему из одного согласованного состояния. Какое состояние системы будет согласованным? Когда не нарушается так называемая целостность данных. В чем эта целостность может заключаться? Эта целостность может заключаться в том, что у каждой строки обязательно присутствует уникальный номер. То есть присутствует уникальный идентификатор, являющийся ключом каждой записи. И повторение этих номеров или этих значений будет означать нарушение целостности данных. Это может определяться нарушением области допустимых значений, которые могут быть в том или ином столбце. Например, то, что дата завершения проекта оказалась раньше, чем дата его начала. Такого быть не может. Либо согласованность может быть нарушена, и целостность данных может быть нарушена, если у нас происходит ссылка данных из одной таблицы на другую, на несуществующие данные. Такое может произойти, например, если ключ поменялся, а ссылка на эти данные нет. Ну, собственно говоря, давайте посмотрим, что произойдет в случае нарушения именно доменной целостности. Что такое домен? Это область допустимых значений для определенного столбца. Если вы помните, я определил правило, что количество устройств у ребенка не может быть, ну, хотел сказать, не может быть меньше там 3, 5, 6, 7, ну, вообще по законам природы не может быть отрицательным, то есть оно может быть либо 0, либо положительным числом. Так вот, сейчас давайте попробуем проиграть следующую ситуацию. Лёва захотел 5 мобильных устройств, хотя у Жени всего 4. Ну, естественно, такая операция легко может быть легко может произойти в любой информационной системе. То есть, например, попытка снять со счета денег больше, чем на нем реально присутствует. Попытка отгрузить товаров больше, чем реально есть на складе. В нашем с вами случае происходит следующее. У Лёвы получается 5 мобильных устройств. Как бы 5, где бы им взяться. Ну и уже, соответственно, получается отрицательное количество устройств. К чему это приводит? В нашем случае к ошибке. Потому что я определил совершенно разумное ограничение. Количество устройств не может быть отрицательным. Как должна повести себя в данном случае система? Произвести откат транзакции. Все должно вернуться к состоянию, как будто ничего и не было. Вот сейчас давайте мы это с вами и посмотрим в демонстрации. Ну что ж, я возвращаюсь обратно в Management Studio и хочу вам напомнить то ограничение, которое я наложил на столбец Device Quantity, то есть количество устройств. Вот этот чек. Проверяй, говорю я SQL серверу, чтобы количество устройств было неотрицательным, то есть больше либо равно нулю. Далее. Возвращаю все на первоначальные позиции. То есть количество устройств у ребят следующее. Уже не 4, у Лёвы 0. И обращаюсь к скрипту, который называется у меня Consistency 1. Итак, что я предполагаю сделать? Я предполагаю выполнить действие, связанное с попыткой отобрать у Жени 5 устройств. Делаю я это при помощи инструкции update. В инструкции update я устанавливаю фильтр предложение V, где отбирает только Женю и Лёву. А изменение данных я осуществляю при помощи конструкции case, которая работает следующим образом. В случае, если имя ребенка Женя, в таком случае количество устройств должно уменьшаться на 5. В случае, если имя ребенка Лёва, количество устройств должно увеличиваться на 5. Как вы помните, должна произойти ошибка, нарушение чека. Нарушение проверки. Но при чем здесь транзакция, спросите вы? Ведь у меня всего одна инструкция. Транзакция будет однозначно. Любая инструкция языка TransactSQL, будь то update, insert, delete, select, создание баз данных, создание таблиц, выполнение действий по изменению объектов, будет выполняться в рамках транзакции. Такая транзакция называется в SQL сервере транзакция с автоматическим подтверждением или автокоммит транзакшн. Как работают такие транзакции с автоматическим подтверждением? Подтверждение транзакции произойдет только в том случае, если все изменения, выполненные операцией, будут без ошибок. Любая ошибка в рамках выполнения инструкции приведет к отмене всей операции. Давайте мы с вами в этом убедимся. Итак, смотрю состояние до начала транзакции. У Жени 4, у Лёвы 0. Выполняю операцию. Операция должна завершиться с ошибкой, и она с ошибкой и завершается. Инструкция «Update» конфликтует с ограничением чек, который называется количество устройств должно быть greater or equal, то есть больше, чем, больше либо равно нулю. Ну и давайте посмотрим, какое состояние будет после выполнения транзакции. 4 и 0. Транзакции стоят на страже нашей бизнес-логики. Правда, бизнес-логику, конечно же, определяет не SQL сервер. Бизнес-логику определяет разработчик базы данных. Ну, собственно говоря, я и определил при помощи ограничения чек. На чем еще нужно остановить внимание сейчас? Когда мы в рамках нашего видеоурока рассматриваем транзакции, мы рассматриваем верхушку айсберга. По сути дела, мы видим с вами транзакции именно с пользовательской точки зрения. Именно как механизм обеспечения нашей бизнес-логики, нашей логики работы скриптов и программ. Транзакция, конечно же, охватывает гораздо большее количество процессов в SQL сервере. Любое изменение, которое производит пользователь, затрагивает внутренние структуры хранения данных, затрагивает другие объекты. Например, простое добавление строки повлечет такие действия внутри SQL сервера, о которых мы, собственно говоря, даже не догадываемся. То есть будут происходить изменения в индексах, будут происходить изменения в метаданных, то есть служебных данных SQL сервера. То есть срабатывает огромный сложный механизм. И все изменения, которые происходят в этом механизме, конечно же, тоже должны быть согласованы. Если эти изменения касаются системных данных, в таком случае при некорректной работе возможно не только нарушение логики работы приложения, возможно просто-напросто аварийное завершение работы SQL сервера, ну и, конечно же, невозможность получения доступа к данным вообще. Ну, мы с вами видим, что SQL сервер успешно справляется с этими задачами. Ну, а мы с вами от согласованности изменений переходим к изолированности транзакций. Но начнем мы с вами изучение изолированности транзакций в ситуации, когда изолированность транзакций не обеспечивается. И рассмотрим мы это на следующем примере. Предположим, у нас началась транзакция, и мы наблюдаем состояние системы в настоящий момент. Состояние системы некорректное. Куда делись два устройства? Представьте, сейчас посмотрела мама. Что я делал? Звонить в милицию? У детей пропали два устройства. Почему это происходит? Потому что транзакция не изолирована от всех остальных процессов, которые работают с данными. Одна из целей транзакции заключается в том, чтобы у программы, которая выполняется, у скрипта, который выполняется, создавалась иллюзия, что она одна работает на сервере. Как будто бы никто другой никакие данные не изменяет и не собирается читать те изменения, которые она производит, до того момента, пока они еще не закончены. Естественно, так не бывает. Каждый сервер обслуживает десятки, сотни, возможно, и тысячи запросов в каждый момент времени. Как же сделать так, чтобы изменения и чтения были корректными? Кстати говоря, когда мы говорим о транзакциях, мы подразумеваем не только согласованность изменений, но и согласованность чтений. Об этом, кстати говоря, часто забывают. Вот вам наглядный пример. Чтение несогласованных данных приводит к совершенно неправильным выводам. То, что у ребят пропали два устройства. Нет, не пропали. Просто-напросто транзакция находится где? В середине ее выполнения. Вот закончится транзакция и получится совершенно корректный результат. По два устройства у ребят. Давайте посмотрим, как реализуется изолированность. Начнем все сначала. У Жени 4 устройства. И прежде чем мы начнем любые изменения, мы накладываем блокировку. Что такое блокировка? Предупреждение для всех остальных. Не трогайте данные. Мы с ними сейчас работаем. И если вы эти данные будете либо читать, либо изменять, вы навредите либо только себе, либо себе и мне. Мы произведем некорректные с точки зрения бизнес-логики изменения. Мы накладываем своеобразную шторку. Вот сейчас то, что происходит у ребят, у нас закрыто своеобразной шторой. И мы с вами не видим, что сначала у Жени уменьшилось количество устройств на 2, у Лёвы увеличилось на 2, и потом эта шторка открывается, и мы видим, что законченную работу, которая абсолютно согласована с точки зрения нашей бизнес-логики. Пожалуйста, такую работу уже можно показывать всем остальным. Ну, как это работает, конечно, мы с вами сейчас рассмотрим на примере. Итак, я возвращаюсь в менеджмент-студию и возвращаю все к первоначальному состоянию, используя свой скрипт Revert. Итак, я нажимаю F5, и мы с вами видим, что у Жени и Лёвы первоначальное состояние 4 у Жени, 0 у Лёвы. Дальше я воспользуюсь скриптом, который называется у меня Pessimistic1. Что сейчас я продемонстрирую? Продемонстрирую, как работают блокирующие механизмы изолированности транзакций в SQL сервере, а именно они до сих пор являются основными и наиболее часто используемыми. Или, как еще говорят, я использую пессимистический подход к управлению параллелизмом, то есть блокирующий подход. Что я сейчас сделаю? Ну, конечно же, я проверю, какое состояние, какое количество устройств у ребят, каково состояние моей таблицы, и начинаю транзакцию. Начинаю транзакцию. Давайте я посчитаю количество транзакций. Одна. Посмотрю, в каком состоянии находится количество устройств у ребят в середине этой транзакции. Ну, состояние некорректное. Но, извините, я в данной ситуации прекрасно понимаю, что транзакция у меня не закончилась, и вся логика выполнения моего скрипта, естественно, это также понимает. Что произойдет, если данные попытаются посмотреть транзакция, находящаяся в параллельном сеансе подключения? А вот здесь у нее есть выбор. Пользователь, ну, конечно, это чаще всего бывает разработчик, может определить, какой уровень изолированности транзакций подходит для его приложения или скрипта. В первом примере я выбираю уровень изолированности транзакций, который называется read uncommitted. Что это значит? Я допускаю чтение неподтвержденных изменений. Транзакция еще не закончилась, но я уже вижу несогласованные данные. Данные какие? Некорректные? Некорректные. Кто виноват? Тот, кто установил уровень изолированности транзакции, или этот коммитед. Ну, может быть, действительно его это вполне устраивает. Если меня не устраивает чтение неподтвержденных данных, я устанавливаю уровень изолированности транзакций read committed, тем самым заявляю, что я хочу видеть только подтвержденные изменения. Чем мне придется платить за это? Часиками. Что, такая сложная операция? Всего-то навсего нужно прочитать две строки из таблицы, в которой и так находятся две строки. Сколько у меня будет выполняться этот запрос? До тех пор, пока не будет завершена либо подтверждением, коммитом или фиксированием, либо роллбеком или откатом та транзакция, которая блокировку установила. Давайте я сейчас завершу транзакцию, выполню ее коммит. Ну и, собственно говоря, какой результат получается у транзакции, которая честно ожидала подтвержденных изменений. Сразу же после того, как блокировка снимается, доступ к данным предоставляется, и транзакция видит совершенно правильное, соответствующее бизнес-логике наших изменений данные. Но за это придется расплачиваться ожиданием, а значит, снижением производительности. Ну что ж, а мы от изолированности с вами плавно подошли к последней, но очень важной задаче транзакций – обеспечение надежности или живучести подтвержденных транзакций. Итак, рассмотрим на следующем примере. Возвращаемся к первоначальному состоянию. Уже не 4 мобильных устройства. Уменьшилось количество до 2 у Жени. Увеличилось количество до 2 у Лёвы. Транзакция подтверждается или коммитится. Все. Сделка состоялась. Теперь, что бы ни произошло с сервером, что бы ни произошло с приложением, изменения сохранены. Даже с файлом базы данных сейчас может произойти какой-то сбой, он окажется совершенно неработоспособным, либо недоступным в силу того, что вышел из строя диск, на котором файл данных находился. При использовании полной модели восстановления, ну, администратор при правильном подходе, конечно же, может восстановить даже те транзакции, которые не попали в резервные копии. Но здесь достаточно большое количество условий должно быть соблюдены. То есть, если транзакция уже зафиксирована, значит, она сохранена. Ну, давайте посмотрим это в заключительной демонстрации, которая посвящена живучести транзакции. Итак, возвращаю все к первоначальному состоянию. Уже не 4, у Лёвы 0. Использую скрипт, который называется Durability. Смотрю состояние до начала транзакции. Уже не 4, у Лёвы 0. Выполняю транзакцию. В рамках этой транзакции я буду уменьшать количество устройств у Жени, увеличивать у Лёвы. Дальше я буду фиксировать транзакцию. А дальше я сделаю страшное. Даже страшнее, чем в прошлый раз. Я не просто остановлю принудительно сеанс подключения, убью его. Я остановлю весь экземпляр SQL сервера. Причем сделаю я это с особой жестокостью. Я буду использовать опцию with no wait, что означает, что никакие данные SQL сервера при выключении экземпляра сохранять не надо. И сразу же произойдет мгновенное отключение всех сеансов подключения к этому экземпляру SQL сервера. Но буду, конечно же, все протоколировать. Давайте с вами убедимся, что сообщение до остановки SQL сервера у меня появилось. Ну, сообщение о том, что которое я пытался, соответственно, вывести уже после остановки SQL сервера, у меня, естественно, не выведено. Но вместо этого есть сообщение о том, что сервер был остановлен с опцией No Wait. Когда сервер остановился, он, естественно, это привело к тому, что мой сеанс подключения был разорван. Ну, как вы, наверное, догадались, я хочу убедиться, что подтвержденные изменения сохранились. Ну, для этого мне нужно, во-первых, конечно, запустить экземпляр SQL сервера. Что я сейчас и сделаю. Итак, стартую экземпляр SQL сервера. Возвращаюсь к моему запросу и выполняю попытку обращения к SQL серверу, что я вижу? Состояние устройства уже не у Лёвы, 2 и 2. То есть, та транзакция, которая была уже подтверждена, успешно сохранилась на SQL сервере, и остановка SQL сервера сразу же, мгновенно, после подтверждения этой транзакции, не помешала сохранению изменений. Все, задача решена. Итак, что мы с вами рассмотрели сейчас и что нас ждет впереди? То есть сейчас мы с вами рассмотрели принцип ACID, атомарности, согласованности, изолированности живучести транзакций. В следующих частях, в следующих видеоуроках я буду рассказывать о работе журнала транзакций, буду рассказывать о том, как работает буфер кэш, как происходит изменение страниц данных в памяти, что такое чекпоинт, lazy writer, как часто происходит это событие чекпоинт и, собственно говоря, в какой момент времени выполняется. Мы с вами будем говорить о том, как журнал транзакций устроен. Мы будем говорить о том, можно ли повторно использовать какие-то части лога. Мы будем с вами также обсуждать, каким образом можно добиться того, чтобы журнал транзакций не рос, то есть держать его в некоторых разумных рамках. Мы будем говорить о том, как можно журнал транзакций уменьшить в размерах, если это необходимо. И, конечно же, мы с вами будем говорить о том, как добиться оптимальной производительности SQL сервера, ну, естественно, не нарушая при этом тех задач обеспечения согласованности данных, о которых мы с вами сегодня говорили. Особо хочу выделить тему новинок 2014 SQL сервера. Об этих новинках я уже рассказывал на конференции SQL Saturday Microsoft. Было у меня соответствующее сообщение. Это вызвало большой интерес. Ну и в рамках, конечно же, вот этого видеокурса я расскажу о новых возможностях, а именно об отложенной живучести, delayed durability, ну и других нововведениях, которые появились в 2012 и 2014 SQL сервере. Ну, особенно в этих версиях, конечно, потому что они новые. Отдельно будет серьезный разговор о том, что такое модели восстановления, recovery models, ну и как влияют модели восстановления как на производительность работы SQL сервера, так и на функциональные возможности SQL сервера, ну и, конечно же, на обеспечение восстановления данных. Подводим итог. По сути, сегодня мы с вами разобрались с таким понятием, как транзакция в Microsoft SQL сервере. Строго говоря, мы можем сказать, что транзакция – это некоторая операция, которая обеспечивает нам механизмы ACID. То есть для нее работает атомарность, изолированность, согласованность изменений, ну и, конечно же, она обладает свойством живучести. Очень часто, кстати говоря, при обсуждении понятия транзакции вспоминают только об атомарности. Я считаю, что это достаточно узкий взгляд на транзакцию. И, собственно говоря, на те положительные и те негативные эффекты, которые транзакционные механизмы приносят. Очень важными остаются, конечно же, согласованность. Это, кстати говоря, самое сложное понятие. Так написано в документации по Microsoft SQL Server. Я, в общем-то, показал достаточно простой пример в этом курсе. Там много достаточно интересных нюансов. Очень важным является изолированность транзакций. Потому что от изолированности транзакций тоже очень сильно зависит производительность SQL сервера, но это очень большая тема и достаточно сложная, как блокировки, так и использование оптимистических механизмов работы. Ну и, конечно же, огромное значение для нас имеет живучесть транзакций, хотя именно она и оказывает наиболее серьезный удар по производительности. Хотя как раз в 2014 SQL Server здесь очень серьезные изменения. Где можно подробно узнать об транзакционных механизмах и получить сведения и практические навыки по Microsoft SQL Server? Ну, оптимальный способ, с моей точки зрения, это прослушать авторизованные курсы Microsoft по этому направлению. Рекомендую начать с курса создания запросов. Если то, что я рассказывал сегодня, для вас было новым, ну, в таком случае обязательно вам нужно начать изучение, серьезное изучение SQL сервера именно с этого курса. Ну, ознакомившись с программами этих курсов, вы, конечно же, можете выбрать тот курс, который максимально соответствует вашему уровню подготовки, ну и, конечно же, вашим задачам. Связаться со мной можно по имейлу. Примеры вы можете скачать с моего блога. Адрес представлен на этом слайде. Также предлагаю вам посетить мои блоги SQL Magic.ru и AdmSQL Magic.ru, где вы можете найти достаточно большое количество примеров по использованию SQL сервера, по работе с ним. Ну и, конечно же, приглашаю вас на сайт Центра компьютерного обучения «Специалист», где вы можете получить подробную информацию по всем курсам. Мне остается только вас поблагодарить. Спасибо вам огромное, что уделили время и прослушали этот видеоурок, и пригласить на следующие видеоуроки, которые, я надеюсь, будут появляться постоянно. Еще раз всего доброго. До свидания.